Притча о тайне умной молитвы и стяжании внутренней тишины. Эпиграфы. Есть высшая молитва совершенных, когда неизглаголанными воздыханиями духа приближаются они к Богу, который видит расположение сердца отверстое. Это из аскетических наставлений Нила Синайского. Второй эпиграф. Существует состояние, которое заключается в созерцании единого Бога и в пламенной любви к Нему, где ум, объятый и проникнутый сей любовью, беседует с Богом ближайшим образом. Это из обозрения духовной брани Иоанна Кассиана. Был то в монастыре небольшом, в котором жил старец по имени Зосима. Удивительные чудеса сопровождали его служение Богу. Многие люди искали у него советов, помощи, исцеления от недугов души и тела. Но не многие искали у него знания о постижении любви Христовой. И не стремились они научиться тому, что старец для людей и для Бога мог совершать. Потому так было, что невозможным для себя считали они подвиг его монашеской жизни. Но один человек по имени Николай остался со старцем, чтобы учиться у него общению с Богом и познанию его. Однажды Николай шел к старцу Зосиме и встретил служителя монастыря, который повторял непрерывно молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Поравнявшись с Николаем, этот человек посмотрел на нового послушника с неодобрением и осуждением. «Опять к старцу идешь, прости, Господи. Из безбожника сразу святым стать норовишь». «Да, иду», — звал к себе Зосима, — спокойно ответил Николай. Он уже привык к тому, что недолюбливали его некоторые обитатели монастыря за то внимание, которое уделял ему старец Зосима. И хоть и было получено разрешение от настоятеля монастыря, что именно старец будет готовить Николая к принятию монашества, но новый послушник у многих вызывал неодобрение, причиной которому была зависть. Николай вошел в келью старца. Зосима, как всегда, заранее знал о его приходе. Николай всегда поражался тому, каким непостижимым образом ведает старец, кто к нему идет, о чем думает человек, какие проблемы его заботят. Старец сидел в глубоком покое и ласково смотрел на вошедшего. В келье было особое состояние, которое Николай для себя называл присутствием Божиим. Словно даже воздух был наполнен прозрачной и нежной тишиной. Некоторое время оба молчали, сидя вблизи друг от друга. Потом Николай спросил: «А чего так много сил полагают монахи на произнесение Иисусовой молитвы? Слышал я и читал когда-то об этой молитве, или, как ее еще называют, умной молитве. Расскажи ты мне, про это, отчего не помогает она теперь? Или вправду потерян в веках ее секрет? Затем ответил, отчего ж не помогает? Помогает. Николай, а я вот сейчас человека встретил, который ту молитву твердит. Зосима, а любовь Христова от него не исходит, да? Да. Стало быть, не помогает молитва тому, кто секрета ее не ведает? Да. Да вот только секрета-то никакого нет. Никогда не скрывалось от людей, что главное, чтобы начать духовное преображение, это любовь, надобно сердечную познать. Иисус про это ясно учил, что Бог есть любовь. Были великие труженики на этом пути, которые заветы Иисуса на деле осуществить стремились. Искали они способ погружения в тишину сердца духовного, которое по-гречески называется исихия. Это тишина, в которой голос Бога становится ясно различим. Еще искали они обретение той чистоты душевной, когда явен взору сердечному свет Духа Святого. И избирали они образ жизни монашеский, которым все для Бога и ничего для себя. Искали они способы, как не попустить мысли греховные, как блюсти душу в чистоте кристальной, как жить в непрерывном осязании Господа. И многие из них произносили призыв молитвенный: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И повторяли они сии слова непрерывно в каждую минуту жизни своей, чтобы ум от Господа не уклонялся, чтобы со смирением душа склоняла голову пред величием и мудростью Бога. И бывало, что от такого труждения души наступало погружение ума в сердце, сердце духовное. Еще призывали они Иисуса войти в сердца их, ибо не просто веровали они в воскресение Иисуса Христа, а Его самого, живого и ныне, ощущать всегда пытались. Стремились они говорить, научиться с Иисусом, так же, как апостол Павел, чтобы у Иисуса самого советы спрашивать. А чтобы это могло произойти, нужно обрести любовь сердечную и обратить ее к Господу. Многие этого хотели, да не у всех это получалось. Только понимание и желание для этого мало. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, так молятся многие. Но кто же за человека сердце его очистит? Кто его заставит поступать по заветам Божьим? Сам ведь он должен трудиться над очищением и преображением души. Хотя то, может быть, есть самое главное дело в жизни его. О том, что создал Бог человека по образу и подобию Божию, слышал слова такие. Стал быть, прекрасным создал Бог человека. А чего же не так в жизни? Может, сами люди виноваты в том, что перепачканы души? Где же под множеством одежд оболочек обитает в человеке сокровенное божественное начало? Как образ Божий может быть явлен в теле человека? Или где же скрыт этот образ? В чем подобие наше Богу? Что познали постигшие славу, силу и любовь Христовой, подвижники исихасты, когда говорили об обожествлении даже плоти телесной? Есть такая возможность, когда дух человеческий соединяется с Духом Божиим и берет власть над плотью, и подчиняются тогда немощи телесные и немощи душевные такой воле человека, которая всегда в согласии с Божьей волей. Как же научиться всему этому? Для начала нужно от нечистоты душу избавить. Покаянием, смирением и прощением очищается душа. Не за один раз пороки из души уходят. Покаяние есть великий труд по осознанию своего несовершенства и исправлению, и мыслей неправильных, и дел грешных, и эмоций несовершенных. Постепенно приучает себя монах к жизни в непрерывном предстоянии пред Богом. Не на словах, а на деле не грешить. Он старается в каждый день своей жизни. И тогда, словно между прошлым и будущим, замирает пред Богом душа очищенная и будто бы говорит: «Все, что есть во мне хорошего, то для Тебя, Господи. Все же, что было прежде дурным, пусть сокрушено будет. Не попущу больше греха. Сие ради Тебя, Господи». Вот такое труждение и нужно Богу. И тогда словно смывается прошлое твое. И если позади в жизни чистота, то и впереди чистота. И вот в этом-то удивительном моменте предстояния пред Богом и раскрывается тишина великая, нежная, прозрачная, бескрайняя, но ощутить ее можно только внутри сердца распахнутого духовного. То и ты можешь теперь начать учиться познавать. Вот тебе простое задание для начала. Слышишь, как колокол звенит? Он словно призывает людей о Боге вспомнить. Звуки его заполняют простор на многие километры. Они ширятся, ширятся, и вдали, когда уже не слышен звук, словно продолжает шириться тишина, после него возникшая. Вот представь, что и ты, как колокол, тоже полый внутри и огромный. И колокол начинает раскачиваться, звука нет, есть только беззвучный призыв, обращенный к Богу вездесущему. И тишина тогда словно бы звенит. Слушай эту тишину. В ней можно ощутить Бога. Осязаемая тишина заполняла не только пространство вокруг их тел, но эта тишина словно затопила всю келью. Она также ширилась в просторе над маленьким городком, расположившимся на берегу широкой реки. Она ширилась и обнимала всех тех, кто устремлялись своей любовью ко Христу. Она также обнимала и всех тех, кто еще не познали эту любовь. Нежно, словно воздух, которым дышат все существа, заполняла эта тишина все вокруг. И все существующее содержало ее внутри себя. Это чудо дивное, словно становились все мысли, и есть только эта тишина, произнес потрясенный Николай. Зосима. Да, ты сейчас почувствовал тишину сердечную. Это как первый шаг. Затем тишину эту можно наполнить любовью к Богу. Видишь свечу? Пламя теплое, нежное, светлое. Ввысь поднимается язычок огня. Если нет движения воздуха вокруг, то словно недвижимо в своем горении сие пламя. Пусть в груди у тебя подобное пламя любви к Богу затеплится, и свет его пусть ширится. А потом озари им все закоулки внутри тела, чтобы выгнать из него все темное, тяжелое, мрачное. Вся тьма словно выгорит. Погрузи и ум свой в этот свет. Руки пусть тоже светом наполнится. Сквозь ладони пусть свет проливается, как у апостолов, когда наложением рук исцеляли они хвори людские. Все туловище и ноги даже пусть заполнит сей свет, словно сосуд прозрачной водой наполняется. Так и тело пусть залито будет им. Многожды так повторять нужно. Трудиться надо над преображением и души, и тела. И тогда через время некоторое сможет тело стать сосудом для Духа Святого, источником света Божьего. Словно пламя свечи излучает свет, так и человек такой. Огонь любви, ровный и мягкий, вокруг тела своего носить может. А потом, да, может тело человеческое стать носителем образа Божия, Христа внутреннего. Вот так и учись тишину души стяжать, любовь к Богу в себе возжигать. Как почувствуешь тепло и свет в сердце духовном, расширенным и очищенным, зови Господа Иисуса в сердце, и познаешь тогда, что Бог есть Бог живой. В этот момент в келью старца Зосимы вошел тот служитель, которого Николай встретил по пути. Он поклонился старцу. «Здравствуй, Родион!» – приветствовал старец. «Грешен я в осуждении ближнего. Помоги! Скажи, как замолить сей грех?» Не глядя в сторону Николая, промолвил Родион. «Да вот он, твой ближний перед тобой. Попроси прощения, да в другой раз не мысли дурно, только и всего». Но оказалось, это не очень просто. Несколько минут прошли в молчании глубоком, прежде чем Родион, обращаясь к Николаю, промолвил: «Прости меня». И так легко стало на душе и у Николая, не державшего обиды, и у человека того. «Вот ощущаете теперь радость Божью?» – спросил, улыбаясь, старец. Николай молча кивнул. А из глаз служителя Родиона полились слезы. «Как же мне теперь молиться? Как жить? Что делать?» – прошептал он. Старец Зосима немного помолчал, потом начал рассказ. «Однажды в пост рождественский пришла ко мне женщина с ребенком. О чем она просила, уже и не помню. А вот то, о чем ее сынок спросил, то она всю жизнь запомнила, говорит он. Вот Рождество, день рождения у Иисуса скоро. Я подарок ему хочу подарить. А то люди друг другу подарки на Рождество дарят, а Иисуса не дарят. Скажи, что ему подарить лучше? Ты его спроси о том, а то вдруг у него есть мечта какая, а я ее не узнаю. А ты сам-то думал, что Иисус бы от тебя в подарок хотел?» «Думал я долго думал, что ему будет приятно, но ведь у него на небесах, наверное, есть все. Что сам он пожелает, то подчас ему явится. Вот от этого и трудности моя, и вопрос мой». Я тогда ему так сказал: «Учит Иисус людей любить Бога, Отца и Творца всего сущего. Еще учит Иисус любить ближних наших. Говорил он, когда проповедовал, что то добро, которое человек другому человеку сделает, он для самого Иисуса то сделает. Вот это и есть тот подарок, который Господь сам себе сделать никак не может. Только человек, совершая добро, такие дары Богу приносит. И не только один день в году так поступать могут люди, но если они каждый день так живут, то это для Бога радость великая. Вот и ты, Родион, можешь так жить, постараться. А когда любишь ближнего своего, то любое слово твое доброе чудотворным стать может». Родион вышел тогда из келии счастливый, может быть, впервые в жизни. На несколько мгновений ощутил он то, что называют словом «любовь». Николай спросил: «Отчего ты не научил его тому, чему меня сейчас учишь?» Зосима ответил: «Много раз пробовал я всех тому учить. Но пока душа человека, как изба неубранная, хламом лишним наполненная, грязью мыслей и дел неправедных набита, пока человек не видит этого, не понимает и не хочет себя для Бога преображать, невозможно ему помочь. Очень медленно приходит понимание к таким людям. Нужно терпение много, чтобы даже слегка их жизни выправить, чтобы хоть немного помочь им. Вот сделал Родион малый шажок к свету и любви, а завтра, возможно, забудет о том. И выходит так, что не очень просто это Бога научиться любить. А вот у тебя это должно получиться». Николай вновь вспомнил испытанное им удивительное чудо внутренней тишины и теплоты в сердце. Он попробовал позвать Иисуса. И ему показалось, что нарастающее состояние любви уже более не вмещается у него в груди. Николай изо всех сил старался не терять то дивное состояние присутствия Бога, которое он ощутил. И тут он увидел Иисуса. Все иное в этот момент словно перестало существовать. Келья наполнил мягкий, прозрачный, чуть золотистый свет. И в этом сиянии стоял Иисус. Живой Иисус, а не образ с какой-нибудь иконы. Взгляд ласковых глаз Иисуса проникал в самую глубину души. Его слегка вьющиеся волосы, не спадающие на плечи, чуть заметно колыхались в едва уловимых движениях света, словно от легкого ветерка. Иисус подошел к Николаю и коснулся его своей рукой. Тело Иисуса не было материальным, оно состояло из света и проникало сквозь все материальное. Но его прикосновения были вполне ощутимы. Иисус произнес: «Ты хотел видеть меня, ты хотел знать, что я реален. Вот я пред тобой. Я, познавший Бога Отца, я, воскресший в свете и истине, могу быть здесь и говорить с тобой. Ты можешь учиться делать на земле мое дело. Ты можешь помогать людям понимать законы божественной силы, которая управляет жизнями всех существ. Ты можешь помогать людям в реальности жить по моим заповедям любви, а не просто следовать неким принятым правилам и обрядам. Для того, чтобы этому научиться, тебе предстоит немалый труд. Благословляю тебя на это. Когда Иисус закончил говорить, его облик стал расти более и более, охватывая прозрачным светом пространство. Как тишина прежде заполняла, казалось бы, весь мир, так теперь заполняло все вокруг присутствие Иисуса. Его огромные нежные руки словно держали поверхность земли, на которой живет множество людей. Это были и те люди, которые любят Бога, и те, которые забыли о Его существовании. А затем Иисус стал еще больше, больше. Пространство заполнилось Его словами. «Сии, дети мои, люби их, как я!» Николай прошептал. «Я Иисуса видел и слышал». Зосима. «Вот теперь по его словам и живи».